человека.
Коллективный Запад.
Феминизм.
Англосаксы.
Русская цивилизация.
Неолибералы.
Культурный код.
Традиционные ценности.
Инаки.
Опасные слова с Александром Морозовым.
Добрый день, это программа «Опасные слова», я Александр Морозов. Но слово сегодня не опасное – «Бархатная революция». Эту программу мы делаем вместе с проектом «Страна и мир» и «Радио Сахаров». Слушайте, подписывайтесь. А говорим мы о «Бархатной революции», потому что в прошедшее воскресенье для меня совпало сразу три события. Утром 17 ноября мы узнали о том, что российская армия произвела самый мощный ракетный обстрел Украины за, возможно, за все время войны. Было выпущено более 120 ракет по многим городам Украины. В этот же день 35-летие бархатной революции в Чехословакии, а в Берлине в этот день российская политическая эмиграция провела марш. Ну и как ни удивительно, но Facebook напомнил мне, это уже факт моей личной биографии исключительно, что ровно год назад, 17 ноября, в России я был замаркирован как враг государства, как иностранный агент. И вся эта пришедшаяся на 17 ноября серия событий, она заставила меня снова подумать об итогах всего постсоветского транзита, который прошла Российская Федерация, поскольку сам я, с одной стороны, когда мне было 9 лет, я был еще ребенком, но в 68-м году я застал момент, когда мои взрослые, взрослые моей семьи, это было летнее время, мы были на каникулах, жили на даче, как они бросились к соседям слушать зарубежные голоса для того, чтобы узнать, что происходит. А происходило в этот момент ввод войск Варшавского договора в Чехословакию и конец Пражской весны. А в 89 году, в ноябре, в момент, когда началась бархатная революция в Чехословакии, я уже был в это время внутри тогдашнего общественного движения. Как раз в начале осени 89 года я присоединился к Центру координации неформального движения. Это было Московское бюро информационного обмена. Оно, его история описана. Это был важный довольно эпизод процесса обновления в Советском Союзе, поскольку это движение, состоящее из самых разных и многих общественных инициатив, снизу подталкивало процесс общественных перемен, которые сверху были инициированы Михаилом Горбачевым. И вот надо сказать, что сейчас, глядя с этого берега, празднование бархатной революции не так оптимистично, как это хотелось бы. Дело в том, что в истории многое рифмуется, аналогии всегда неточные, но рифмы они неизбежно напрашиваются. И надо сказать, что сама бархатная революция, как некоторый политический символ, как элемент политического языка, она играла очень важную роль в российском демократическом движении все постсоветский, весь постсоветский период. Даже более значимым этот символ являлся, чем, скажем, история падения Берлинской стены или процессы, которые шли в Польше, поскольку, скажем, в Польше солидарность была большим и массовым профсоюзом, и она создала большие проблемы в Польше для советских властей задолго до 89 года. А в России ничего подобного не было. Не было большого рабочего движения, профсоюзного движения массового. И поэтому польский опыт, конечно, был важен, но не настолько, как бархатная революция и образ Вацлава Гавела, поскольку это был образ бескровного, быстрого перехода от авторитарной модели власти к демократии через круглый стол, то есть через ситуацию, при которой вновь пришедшие силы садятся за один стол со старой бюрократией, и эта старая бюрократия передает власть быстро и достаточно бескровно, соглашаясь оставаться внутри новой системы. И именно поэтому бархатная революция быстротечная, она протекла вся между массовой студенческой демонстрацией 17 ноября 1989 года в Праге и 23 декабря этого же года, то есть все заняло 30 дней, чуть больше 30 дней, когда Вацлав Гавел стал уже президентом новой Чешской и Словацкой республики тогдашней. Поэтому бархатная революция долгое время оставалась вот ключевым символом. И когда в 2011-2012 годах в России начались протесты, связанные с тем, что Владимир Путин возвращается в Кремль и, по всей видимости, возвращается надолго, как это и оказалось, протесты эти были вдохновлены идеей именно мирного протеста. К этому времени внутри российского общественного движения идея мирного протеста была как бы подтверждена и многими дальнейшими эпизодами, арабской весной в том числе, и целой большой литературой о том, как мирный протест в состоянии побеждать в условиях современных обществ. Многих воодушевляло и в тот момент революция рос в Грузии. Она была значимым символом для российского общественного движения. И вот теперь, собственно говоря, у нас ситуация, при которой в Берлине прошел марш, который многие восприняли как ну, такую сентиментальную страницу, которая завершает окончательно большой период. Этот период закончился даже раньше, он закончился уже в 19 году совершенно определенно, а с началом войны вообще представляет собой теперь уже историческое прошлое этот период борьбы городского класса за возможный путь дальнейшей модернизации в России, он потерпел поражение. Никакой бархатной революции не произошло. Больше того, сегодняшняя ситуация в России скорее напоминает ситуацию в Чехословакии уже после 68 года, то есть когда началась так называемая политика нормализации. И сегодня действительно хорошо видно, что идет тяжелая, жестокая война, которую ведет Российская Федерация. При этом население Российской Федерации находится, очевидно, в состоянии, при котором массовым настроением является: «Ох, лишь бы кончилась война, а уж там бог с ней, с Единой Россией, можно с ней пожить и дальше. Неважно, что нет судебной системы и нет свободных выборов, уж ладно бы, только бы кончилась война, и уж как-нибудь жизнь нормализуется». Это настроение, конечно, оно там более напоминает нам, рифмуется с настроением в советском блоке и вообще в целом после разгрома Пражской весны. Три важных вывода сделал я для себя в последние годы. Это три вывода о перспективах общественного движения. Первый вывод очень близок к тому, с чем живет сейчас белорусская интеллектуальная среда в оппозиции Александра Лукашенко. Там многие отчетливо понимают, что успех обновления Беларуси, крушение авторитарного режима, который создан Лукашенко, она зависит не только и не столько от массового протеста, сколько от того, рухнет ли одновременно Российская Федерация, создав тем самым как бы контекст для освобождения. И когда мы оглядываемся сегодня на бархатную революцию в Чехословакии, то мы, конечно, гораздо больше внимания сейчас уделяем не только тому, как развивался сам уличный протест и как возвращались в политику чехословацкие диссиденты, а тому, какую важную роль в том, что все это произошло, сыграла политика Горбачева и ослабление того ободка, которым охватывал весь Восточный блок политика Москвы в то время. Если бы не перестройка Горбачева, то несомненно, что массовые протесты снизу в Чехословакии, и не только в ней, они вполне могли быть подавлены, и далее воцарилась бы атмосфера, так сказать, уныния, и общество в целом пережило бы второй раз нормализацию. И таким образом эта мысль, она подтверждается также и тем, что большое значение политологи уделяют теориям, связанных с глобальными волнами демократизации. Мир пережил 3 или 4 большие глобальные волны демократизации. Последняя из них действительно была связана с распадом двухблокового мира и охватила много стран. И именно поэтому из-за глобальной волны демократизации многие страны и оказываются в этом процессе. То есть, да, в них, в этих странах есть силы, которые готовы к этому. Всегда есть прогрессивные слои, готовые идти вперед дальше и выходить из авторитарных или разного рода там правлений, связанных с моделями долгой персональной власти. Но при этом для того, чтобы это произошло, требуется контекст мирового ветра в этом направлении. И поэтому многие сейчас говорят, что и Россия, возможно, окажется в процессе демократизации в результате новой, следующей глобальной волны. Второй вывод – это мысль о том, что нельзя рассчитывать, особенно если живешь долго, на какой-то поступательный детерминизм истории. Известная фраза «В России надо жить долго», которая вырвана из контекста и представляет собой как бы некоторую демонстрацию исторического оптимизма, она плохо работает, потому что, живя долго, мы доживаем до новых репрессий, а вовсе не до преодоления последствий старых репрессий. И мы находимся в этой ситуации сейчас. Мы находимся в ситуации, когда мы видим, и не только мы, вот такой рифмующийся парадокс. Бархатная революция, ее такое фиксированное, важное фиксированное событие, которое отмечается 17 ноября, это студенческая демонстрация, но началась Бархатная революция с акцией в Братиславе, в нынешней столице Словакии. Это была первая такая важная, большая уличная акция католических активистов. А затем акция в поддержку тогда еще находящегося в заключении словацкого диссидента Яна Черногорского. И вот через более чем 30 лет мы видим Яна Черногорского, к несчастью, одним из прокремлевских спикеров в словацкой политике, человека, который де-факто активно поддерживает публично российское вторжение в Украину. Это парадокс? Нет, это не парадокс, потому что многие из тех, с кем мы участвовали в демократическом движении в России в 89-91 году, из тех, кто жив до сих пор, многие из них сегодня, к сожалению, развернулись на 180 градусов в отношении процессов демократизации и стали сторонниками не просто этатизма, то есть государственничества, но и достаточно последовательной имперской политики Российской Федерации в ее новом исполнении. Так что рифма здесь пролегает для меня и таким образом, что я сейчас обращал внимание, перечитывая материалы, что Ведь в католических активистов в Словакии тоже была акция, условно говоря, фонарики. Они вышли со свечами, сожженными свечами. Сегодня вместо свечей горящие айфоны. Это была одна из акций российского демократического движения, инициированной, в частности, фондом по борьбе с коррупцией Алексея Навального, когда он был жив. Многие иронизировали над этой акцией с фонариками, но она имеет, она является цитатой. Она является цитатой из начала бархатной революции в Чехословакии. Ее неудача этой акции в новом контексте, она понятна, потому что она проходила в совершенно других условиях. И невозможно просто использовать форматы, модели гражданских акций прошлого, которые были успешны в момент, удивительный исторический момент, когда совпадает большая группа факторов, которые вовсе не зависят от воли и энергии людей или там, от просто энергии гражданского общества. Энергия гражданского общества может быть раздавлена, разрушена, она может распасться. Гражданское общество в такой ситуации представляет собой облако, которое, скажем, уплотняется в какой-то момент. Оно способно произвести грозу, но оно и рассеивается. И поэтому все вот эти рифмы между сегодняшним и прошлым, они приводят к мысли о том, что социальная модернизация, ее успех, зависит отнюдь не от модели круглого стола или пакта Монклоа, или от там, радикальной роли профсоюзных организаций и от роли церкви. Да, все эти обстоятельства очень важны. И не только. Можно назвать 12-15 факторов, которые образуют констелляцию обстоятельств, которые приводят к тому, что переход от одной модели государства к другой делается возможным. Но в этом нет никакого исторического детерминизма. В значительной степени каждое такое событие является историческим чудом. И бархатная революция, она, конечно, останется примером, примером внутри своего исторического контекста. Она, как и все подобные события, в дальнейшем, несомненно, будет подлежать ревизии, пересмотру, только потому, что сами общества уходят вперед, развиваются. Они переживают мощные откаты назад. Борьба вокруг сохранения демократии, господства права и поддержания достоинства человека, она не завершается ни в один момент, и ни одно общество не может сказать, что, совершив успешный переход однажды, это общество гарантировало себе свободу и развитие. И на наших глазах сегодня, так мы смотрим на происходящее в Грузии, в нашей памяти совсем недавно революция рос, и демократические надежды грузинского общества, которые сменились консервативным поворотом. И не только. Примеров таких достаточно много. Означает ли это, что, глядя на эти драматические рифмы, тем более в условиях войны, которая остановится не завтра, и которая очевидным образом полностью переформатировала российское общество и поставила под вопрос все старые формы общественной деятельности, которые в России существовали до ее, до начала этой агрессии, можем ли мы сказать, несмотря на это, что никакой надежды нет? Надежда есть. Именно только потому, что история не детерминирована. И этот период, который мы переживаем, заходя в, несомненно, в самый темный период постсоветской истории не только России, но тень этой этой чудовищной российской агрессии, конечно, она отбрасывается на жизнь всех соседних народов, этот период завершится. Я в этом не сомневаюсь. Спасибо вам. Оставайтесь с нами. Я Александр Морозов. Это программа «Опасные слова».
Пс, права человека.
Коллективный Запад.
Феминизм.
Англосаксы.
Русская цивилизация.
Неолибералы.
Культурный код.
Традиционные ценности.
Инаки.
«Опасные слова» с Александром Морозовым.